новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток» мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте по традиции с движения в городе.
В движении.
А пятибалльные пробки, кстати, в Москве. Будьте, пожалуйста, внимательны. Серьезные, очень серьезные затруднения на Садовом кольце. По внутренней стороне пробка примерно от Мытной улицы и тянется она до Нового Арбата. А по внешней стороне затруднения от Таганки до Сухаревской. А, так, еще, причем там нет чего-то такого экстраординарного в виде ДТП или дорожных работ, просто очень плотное движение. А также третье транспортное кольцо между улицей Косыгина, Мосфильмовской улицей и Большой Филевской. Вот здесь вот везде пробки по внутренней стороне. Также от Хорошовского шоссе пробка до Мариной рощи. По внешней стороне небольшое затруднение в районе шоссе энтузиастов и Сокольнического вала. По МКАДу отмечу пробка в районе Носовихинского шоссе, внутренняя сторона, там дорожно-транспортное происшествие. Также внутренняя сторона перед Ленинградкой и внутренняя на юге.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США о крушении Ил-76. Владимир Путин призвал российские банки активнее работать в новых регионах. Средний бюджет, который россияне готовы потратить на приобретение квартиры, составляет 3 миллиона 230 тысяч рублей. А в конце мы с вами обсудим, что Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием интронизации. Будем говорить о том, как оценить результаты работы патриарха за этот срок. В «Умных парнях» Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов».
Поток. Успеем сказать главное.
Государственная дума обратится к Конгрессу США по поводу крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, экспертиза доказала, что самолет, перевозящий украинских военнопленных, был сбит американским зенитным ракетным комплексом «Патриот». Сегодня, кстати, «Патриот», сегодня Следственный комитет показал кадры как раз фрагментов этой ракеты, то есть хвостовик ракеты показали. Володин пишет, что сегодня обратимся к конгрессменам США, они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом. Спикер отметил, что погибли украинские военнопленные, российские пилоты, которые осуществляли гуманитарную миссию. Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области. По данным Следственного комитета, он был сбит вооруженными силами Украины. Погибли 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Андрей Мануйлов с нами, профессор МГУ, руководитель программы «Информационно-гибридные войны», доктор политических наук. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, кому нужны такие документы и какой от них толк?
Ну, толк здесь совершенно понятный и определенный, потому что кто-то ведь должен за это ответить. И ведь долгое время в Конгрессе Соединенных Штатов, вот как раз именно туда, куда отправился этот запрос, конгрессмены и сенаторы говорили о том, что они против того, чтобы поставляемая на Украину американская техника и боеприпасы применялись на территории Российской Федерации. С Россией они не воюют. Вот. И более того, клялись о том, что ни одна американская ракета не нанесет удар по территории Российской Федерации. А сейчас сложилась ситуация, при которой, во-первых, над территории Российской Федерации сбили самолет российский, а во-вторых, американским оружием поразили пленных граждан Украины, которых везли для того, чтобы обменять. И вот это болевая точка для тех конгрессменов, которые настаивали и настаивают на военной поддержке Украине и на поставок все новых партий оружия.
Но вы думаете, Андрей, что мнение конгрессменов на этот счет поменяется? Они воскликнут: «О боже, такого не может быть, давайте срочно менять, не знаю, бюджетное какое-то финансирование», потому что, ну, и так понятно, и даже сейчас вот источник ТАСС говорит, что в расчете ЗРК «Патриот», который атаковал 76, могли быть американцы, ну, могли быть какие-то там натовские специалисты, а не сами ВСУшники. Поэтому, ну, кажется, может быть, они разве что театрально вздохнут, но, в принципе, никаких выводов не сделают, потому что если Украине поставляется оружие для борьбы с Россией, ну, атаковали даже они цель на территории Российской Федерации, но это же была с точки зрения Украины военная цель.
Там американские офицеры сидят на Патриоте.
Да.
Украинских офицеров туда не допускают, поэтому самолет был сбит руками украинских военных, и это вот отдельный разворот данной истории. Что касается самого Конгресса, то я, конечно, далек от иллюзий по поводу того, что они там прям слезу упустят, расплачутся. Вся эта публика очень цинична. Но есть ведь конкретные люди, которые лоббировали и подписывали документы о поставках вот этого конкретного вооружения. А внутри Конгресса идет очень жесткая борьба. Допустим, они там все против России, но друг друга фракции и различные группировки ненавидят еще сильнее, чем Российскую Федерацию. И в этом отношении те, кто санкционировал, а это конкретные люди, имеющие свои фамилии, имена и отчества, как говорил Иосиф Виссарионович, санкционировал поставку вот именно этого комплекса «Патриот» и, возможно, нескольких иных, они оказались сейчас под ударом. Вот их возьмут и, возможно, порвут на тряпки, как тузи-горелку. И это хорошая возможность их там стравить между собой.
То есть вы думаете, что это все-таки каким-то образом все равно влияет, каким-то образом может сработать? Ну, то есть насколько насколько это весомый сюжет для того, чтобы действительно рассчитывать, что подобного рода бумага, если она уйдет в американский Конгресс из Российской Государственной Думы, на нее, в принципе, обратят внимание. И более того, кто-то как-то будет этим пользоваться во внутриполитической борьбе.
Ну, это, конечно, сюжет средней весомости, прямо скажем, но могут и не обратить внимания, и здесь гарантий никто дать не может. Но, на мой взгляд, зацепить она точно кого-нибудь зацепит, потому что, получив эту бумагу, противники сцепятся между собой. Ну, по крайней мере, если бы я был конгрессменом, и я очень не любил бы тех, кто стояли за поставками. Не потому, что они там поставляют, а потому, что они соперники и противники. Я бы этого шанса не упустил. Это во-первых. А во-вторых, второй момент – это документирование, потому что подобного рода бумаги, даже если на них нет реакции, они все равно ложатся в особую папочку. И когда придет время судить конкретных людей, в том числе, возможно, и сидевших в креслах конгрессменов и сенаторов за военные преступления, там, на площадке Организации Объединенных Наций, вот эти все бумаги пойдут.
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Вас благодарю. Андрей Мануэл был с нами, профессор МГУ, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук. Давайте с вами этот сюжет обсудим, потому что, ну, интересно с точки зрения именно дипломатии, с вашей точки, вот, по вашим ощущениям, насколько такой документ, такое обращение может возыметь какой-то эффект? Но мы знаем, что, например, ВСУ били по, соответственно, там, территории Херсонской области, Сальдо об этом сообщал в 23-м году, в конце, что били ракетами «Шторм Шадоу». Били. Вот здесь, понятно, целиком и полностью территория Российской Федерации, то есть если история с Херсонской областью, она оспаривается той страной, то есть, соответственно, ну, де-факто они рассматривают это как территорию Украины, поэтому, значит, бьют по территории Украины, но здесь, хорошо, американские расчеты, американская ракета ударила и попала в русский самолет. Государственная Дума делает обращение к Конгрессу Соединенных Штатов. Но неужели есть ощущение, что там сидят какие-то наивные люди, которые сейчас всплеснут руками и скажут: как так? Мы же договаривались, что деньги идут или поставки вооружения исключительно идут для того, чтобы бить по территории внутри самой Украины по там военным, значит, расчетом вооруженных сил Российской Федерации, но на территории Украины, по самой-то России нет. А как это, а что это? 7373-948, телефон американский, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Имеет ли, с вашей точки зрения, какую-то действительно дипломатическую ценность подобного рода обращения? Вот что с этого мы в конечном итоге получим? Ну, разве что фиксация для истории, да, потому что в какой-то момент будут ли какие-то трибуналы или еще что-то, может быть, всплывут такие документы.
Я думаю, что с точки зрения это бесперспективное дело. Вот, к примеру, допустим, ну, вот что могут сказать, допустим, те же самые американцы. А вы знаете, сколько граждан там или людей убиты из автомата Калашникова?
Ну, то есть ну это... что-то такое, да.
Да, поэтому это...
Нет, просто изначально, Петр, понимаете, изначально сама формулировка была со стороны американцев немного лицемерной, когда они говорят, ну, мы будем одобрять поставки вооружений под обещание Украины не бить по территории России.
Давайте вернемся изначально, когда вот та же самая Германия готова была поставлять только каски.
Да.
Да, с этого момента прошло много времени и ничего не сделано. Пока наши вооруженные силы начнут, в общем-то, адекватно как-то реагировать на данный момент и не начнут уничтожать, скажем так, районы, ну, дислокации не только живой силы, но и руководства данной страны, никаких изменений не будет. Почему нельзя, если Буданова мы призываем террористом, ну, признали, да, почему нельзя как бы начать его уничтожать там теми же самыми ракетами? Или те места, где он там обитает.
Считается, пускай... что это не, ничего не поменяет? Считается?
Ну, я считаю, что те, кто отдают преступные решения по, ну, по таким вещам, да, как раз там, по мирным гражданам, а их, там, их надо физически уничтожать. Как это делают в Израиле и те же самые американцы. По ихнему примеру. Приводить примеры.
Ну, понятно,
сказать
да,
об этом.
Да,
да, да, если вы будете поступать так, мы будем поступать так.
Спасибо.
Нет,
спасибо большое.
Пора заканчивать.
Да, Петр, спасибо большое. Так, мнение, скорее всего, у них поменяется. Разрешат бить по территории России, говорит Виктор. Так они не запрещали, Виктор. Они говорят, у нас есть, мы выдаем под обещание Украины не бить по территории России. А там залетело, не залетело. А как угодно можно это объяснять. Так, лучшим ответом был бы возможность сбить американский самолет-разведчик над Черным морем, говорит Андрей. Послушайте, ну был такой уже, помните, утопили один самолет-разведчик. И чего дальше? Ну, зуб за зуб, глаз за глаз. Ну, примерно так. А это что-то поменяло или нет? Так, значит, мы можем поставлять хуситам и иранцам наступательные ракеты, говорит Грейт. Зачем? Подождите, хуситы что, нуждаются в российском оружии? Мы разве в этот конфликт вовлечены? А Ирану требуются какие-то наши ракеты, наши системы. Зачем? Иран сейчас в открытую воюет с американцами? Нет. Ну, просто я, честно говоря, вот здесь не очень понимаю, как будто бы что-то нас сдерживало от. Так мы изначально в это не включались. А то они не знают, сами звались, что каждый пуск под их контролем, говорит Панк 13. Конечно, конечно. Потому что существует, да, официальный Следственный комитет говорит, что там в расчет вооруженных сил Украины использовал Патриот и предъявили уже, соответственно, вот хвостовик от ракеты. Но хорошо, а если сейчас выяснится, что там натовские какие-то там отпускники, как их назвать, был натовский экипаж. Ну, а что принципиально это поменяет? Итак, всем все понятно. Но даже если предъявит какие-то... Вот источник ТАСС сейчас об этом пишет. Даже если предъявит какие-то неоспоримые доказательства, что это принципиально поменяет? Разве что пока, конечно, как бы не выглядело, например, бессмысленно, какие-то заявления МИДа или какие-то послания Государственной Думы американскому Конгрессу. В конце концов, любое действие, как мы знаем, должно протоколироваться. А потом эти бумаги будут предъявлены куда надо. Ну, наверное, расчет такой.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин призвал российские банки активнее работать в новых регионах. Президент рекомендовал мне опасаться санкций, которые в любом случае уже введены. На совещании по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области он отметил успехи по восстановлению экономики в них, обратив внимание на промышленность, индустрию, возобновление работы предприятий машиностроения, металлургии, горной добычи. Глава государства, указав, что после организации в новых регионах свободной экономической зоны, а такой же, как в Крыму и Севастополе, ее участниками стали 75 предприятий. Вопрос возникает в следующем. Почему банки все-таки неохотно заходят, вообще российские крупные компании неохотно заходят на новые территории? Мы помним, что это началось, вот это опасение со стороны компании начались еще, когда Крым стал российской территорией, Крым и Севастополь тогда тоже. Мы понимаем, что, естественно, российская банковская система была задействована в работе на этой территории, но, условно, ни вывесок, ничего не было, потому что опасались санкций. Теперь санкции введены. Соответственно, чего опасаться? Вот в чем вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. То есть каков расчет все-таки кредитных организаций в том, что они, например, опасаются заходить на эти территории? Ну, а что можно потерять? Вот вопрос, что можно потерять, если и так уже блокирующие санкции введены против крупнейших российских банков? Как они не старались себя ювелирно вести, соответственно, там не делать никаких политических заявлений, даже не работать на территориях, которые официально стали частью Российской Федерации? Григин Тасунян с нами, президент Ассоциации российских банков, академик РАН. Григин Ашевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если Владимир Путин призывает российские банки активнее работать в новых регионах, возникает вопрос, а почему они, в принципе, туда неохотно заходят?
Ну, наверное, это связано с рисками, соответственно, санкционными. Поэтому здесь никакой другой версии. Во-первых, вторая, конечно, причина – это то, что затраты для создания в новых регионах, где еще статус, соответственно, форма бизнеса, ну, всегда незнакомая местность, она вызывает и определенное напряжение, и определенные затраты, ожидания определенных затрат. Поэтому нет в этом ничего удивительного, а тем более, если это еще связано с какими-то потенциальными санкциями, потому что я не исключаю, что при заходе в определенные регионы санкционное давление может быть пропорциональным вашей активности. Ну и третье, это то, что, опять же, социальная стабильность, экономический уровень развития региона, что называется, перспективы такого развития, бизнес-среда, они, конечно, всегда являются важными факторами, на которые ориентируются банки, когда открывают для себя новые какие-то места приложения своего бизнеса. Так что в этом смысле, наоборот, надо задавать обратный вопрос. Тот, кто берет на себя такой риск, считая, что это может быть и затратным, и рискованным, и не совсем пока понятным по профилю. Там и кадровые вопросы возникают, понимаете? Чтобы открыть отделение, чтобы открыть бизнес, либо ты на месте должен найти специалистов, а ты не знаешь эту среду, ты не знаешь, где их искать. Чтобы туда делегировать специалистов, ты должен быть уверен, что ты найдешь их отсюда, соответственно, направляя. То есть и кадровые вопросы тоже могут быть. То есть масса вопросов, которые я перечислил, да, их можно еще удвоить, утроить.
Григин Ашевич, тогда да, другой момент. Но чего, в принципе, боятся уже российским банкам, которые и так под СДН санкциями? Ну, то есть в расчете, что если они не зайдут на эти территории, то когда-то, может быть, с них санкции снимут, и тогда, наверное, им разрешат работать в Европе в качестве благодарности за то, что они не работали там, не знаю, в Запорожье, условно.
Я понял, правильный вопрос по отношению к банкам, которые уже находятся под санкциями. Совершенно справедливый вопрос, что санкционное давление в значительной своей степени уже реализовано, а какие-то дополнительные риски, это уже риски второго порядка малости, о которых вы сказали, что в будущем, может быть, это как-то опять же скажется. Но дело в том, что вы понимаете, санкционное давление, оно хоть и второго порядка малости, кажется, будет иметь место, но если вы сегодня работаете под санкциями, но при этом ваша клиентура, ну, в какой-то части эти санкции не в полной мере ощущают, то в случае, если вы себя ведете достаточно активно в этом направлении, то не исключено, что к вам будет вдвойне пристальное внимание, и тогда еще к вашим клиентам, и тогда те клиенты, которые у вас есть и которые сегодня эти издержки на себе не испытывают, могут тоже выразить свои, соответственно, сомнения и в обслуживании. Это первое. А второе все-таки, давайте тогда так, санкционные риски уберем на второй, третий план, а на первый план поставим то, что это новый регион, и перспектива бизнеса должна быть оценена. А банк всегда нормальный, хороший банк, это консервативная структура. Он должен оценивать, а в чем, собственно, перспектива этого бизнеса. Если я эту бизнес-среду пока еще не прочувствовал, пока еще не оценил, если я еще не могу взвесить тот уровень доходности, на который я могу здесь рассчитывать, это довольно серьезная проблема для любого банка. Ну и кадровый вопрос, опять же, и вопрос затрат, который во всех случаях потребует больше инвестиций, чем если вы пойдете в какой-нибудь из, допустим, в глубинку страны на вот нашей первичной, что называется, территории. То есть есть разница, да, находить в новые регионы, где ты атмосферу и, что называется, все эти нюансы не чувствуешь, или пойти. Ведь вы можете такой же вопрос задать, почему вообще банки не сильно инвестируются в другие регионы российские. Вот есть, допустим, какая-то сеть, но вместо ее расширения некоторые банки, наоборот, сокращают свое участие.
Ну, это известная тема, да. Но здесь-то...
Ну, а тогда зачем ходить в новые...
Ну, кажется, вопрос, понимаете как, во-первых, в банке, насколько я понимаю, все-таки стремятся к прибыли и расширению, наверное, своей деятельности. С другой стороны, мне кажется, что вопрос работы на новых территориях, это вопрос все-таки еще политический, потому что с учетом того, что банки это все-таки, ну, такая системообразующая структура, которой, в общем, государство во многом тоже помогает, и, там, дает заработать и так далее, а здесь получается как-то деньги отдельно, а политика отдельно.
Подождите. Давайте все-таки разделим деньги и политику.
Давайте.
Банки политикой не должны заниматься. Если же вы говорите о тех банках, которые должны заниматься политикой, потому что им государство помогает, подавляющему большинству банков государство не помогает, а просто создает условия для их работы.
Так.
Это единичные банки, которым государство оказывает поддержку, хотя тут тогда возникает вопрос защиты конкуренции и так далее, и так далее. Так вот, тем, кому государство оказывает такую поддержку, и в которых даже государство принимает участие, тогда адресуйте вопрос только этим банкам. Скажите, пожалуйста, вы банки, которые не можете быть вне политики, потому что вас государство поддерживает. Почему вы туда не идете? Тогда задавайте вопрос не Тосуняну, а конкретно одному, другому, третьему, максимум пятому банку, но никак не банковской системе. Понимаете? Потому что я вам говорю о рыночных банках.
Я понимаю.
Да, это разное. Потому что если говорить о банковской системе, о рыночных банках,
да,
то тот же вопрос, который вы задали, банки хотят иметь прибыль, тогда я вам встречно задаю, так почему они не идут в российские регионы? Значит, там прибыль у них вызывает сомнение, что пойдя и расширяя. В том-то и все дело. Политика Центрального банка не столько стимулирует диверсификацию бизнеса по регионам, сколько концентрации в крупных моногородах. И вот это как раз политика, которая очень неэффективно влияет, в общем, влияет негативно на экономику.
Понятно.
Если бы мы работали в диверсификации,
да.
Как раз и банковские деятельности. Ну, поправили ее тогда, и, наверное, они бы быстрее и пошли бы в другие места тоже.
Спасибо большое, Григорий Анатольевич. Вас благодарю. Григорий Тасунян был с нами, президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук. Зачем банкам лишние риски? Работают на общепризнанных территориях. Все в порядке. Вот когда все признают новые территории, они туда пойдут, говорит Сергей. А зачем банкам признание всех? Ну, я просто не понимаю. Если банки российские, работают в российской юрисдикции, зарабатывают деньги на территории Российской Федерации. И когда Российская Федерация прирастает территориям, но эти банки находятся под санкциями. Вопрос. Есть востребованность каких-то банков на этих территориях. Вопрос, почему они туда не идут? Что это за риски такие, если вы и так уже под блокирующими санкциями находитесь? Понимаете, 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Вообще, конечно, это удивительная история про российские банки, которые с опаской относятся к тому, что, чтобы работать на новых территориях. И с опаской это не они не сейчас, они с 2014 года это делают. Вот. И не только крупные российские банки. Там, помните, еще и сотовые операторы были, и всякие компании, которые там торгуют и добывают, значит, нефть и так далее. А, потому что даже вот, ну, хорошо, вы пишете, боятся, если начнут работать, то точно санкции не снимут, и в Европе работать не дадут. Так и так не дадут работать в Европе. Вот объективно сейчас какие риски еще? Ну, потому что чисто политически, а сейчас все пропитано политикой, естественно, это выглядит по меньшей мере странно. Это выглядит по меньшей мере странно. Тем более, что санкционные риски реализованы полностью. СДН-санкции блокирующие. Хуже быть не может. И большинство российских банков под этими санкциями. Зачем городить огород и, соответственно, каким-то образом от этого или отнекиваться, или говорить, что там какая-то, не знаю, там сомнительная коммерческая составляющая. Как может быть сомнительная коммерческая составляющая, соответственно, там на территория, где живут люди, где там идет восстановление инфраструктуры и так далее. Вот. Потому что, ну, действительно, объективно это выглядит несколько... И логично, почему президент России поднимает этот вопрос. Он призывает российские банки активнее работать в новых регионах. Бояться не нужно, потому что санкции, правда, уже введены. А то странно получается. Конечно, было бы совсем, ну, знаете как, то есть довести ситуацию, вот сделать ситуацию с точностью да наоборот, когда американцы, европейцы грозили российским банкам со времен Крыма, что мы вас обложим всеми санкциями, лишим кредитов, там выгоним ваши филиалы и так далее, это в конечном итоге произошло, и уже тогда можно было действовать, если вы так действуете, тогда тем более надо было заниматься политикой, тогда тем более можно было устроить, знаете, внутрисекторальное соревнование, кто больше проспонсирует, например, ВПК. Ну, условно. И прям пресс-релизы выпускать. Банк такой-то направит, там, я не знаю, 200 миллионов рублей на, там, не знаю, восстановление инфраструктуры. Банк такой-то направит 2 миллиарда рублей на, соответственно, там, не знаю, производство, там, финансирование производства каких-нибудь боеприпасов, не знаю, танков, чего угодно. Вы представляете, если бы это было так? Вот. А так бы санкции, конечно, они бы и так были введены. А тут, получается, ты вроде бы и отнекиваешься, а вроде бы тебя как будто бы нету, но тебя все равно наказали, потому что ты работаешь в России и российский банк. И в итоге ты и, соответственно, и под санкциями находишься, и у тебя нет доступа к западным рынкам никаким. И при этом ты здесь, получается, до сих пор отнекиваешься и пытаешься, ну, фактически как-то отморозиться от того, что происходит в стране. Но при этом ты хочешь в этой стране зарабатывать. Ты хочешь государственных дотаций каких-то, там, с гордостью отчитываешься, что чистая прибыль банков России совокупная составила, кстати, 3, почти с половиной триллиона рублей. Это подсчеты Центрального банка. Ну, то есть выглядит странно. Боятся не банк как таковые, их владельцы, у них свои личные интересы вне России. К тому же, так, против них и так санкции введены. Ну, вот правда. И так против... Понимаете, текущая ситуация такая, что против и банкиров, и, соответственно, самих банков и так введены санкции. Вот что бояться? Ну вот правда, чтобы что? Чтобы потом похвалили, что ты не работал в Крыму лет через 50, наверное, не знаю. И то, если будут хвалить. Ну, просто странно. Хорошо, что вы не бизнесмен, говорит. Нет, я не бизнесмен. Именно поэтому я могу рассуждать таким образом. Понимаете? Потому что, ну, а хорошо, объясните, а логика бизнесмена в чем? Но в чем она тогда? Потому что мы же знаем, что все равно какая-то деятельность ведется. Но эта деятельность ведется завуалированно. И это дополнительные какие-то сложности, может быть, еще что-то. Поэтому, ну раз такая ситуация, ну тогда можно и, может быть, по-другому. Я, вполне возможно, я не понимаю корпоративной логики, конечно. Во-первых, не на всех, а во-вторых, не на всех их родственников, говорит Алекс, введены санкции. Так, еще, давайте, да, опять, может, личных санкций бояться, ну, против кого-то введены, конечно, эти санкции. Вот, но когда вы говорите, что там я фантазирую, хорошо, напишите тогда, почему объективно, если блокирующие санкции так введены, вот чего дальше бояться? И не выходить. В конце концов, все равно в Крым пришли какие-то структуры коммерческие в открытую, но пришли там спустя 7-8 лет. Поэтому что мешало работать, начинать там раньше? Ну, странно выглядит, нет?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Средний бюджет, который россияне готовы потратить на приобретение квартиры, составляет 3 миллиона 230 тысяч рублей, пишет российская газета. Это немного больше, чем год назад, показало новое исследование финансового университета при правительстве. В четвертом квартале 2022 года сумма составляла 3 миллиона 120 тысяч рублей. Самые большие суммы на приобретение квартиры готовы потратить жители Архангельска, Владикавказа, Мурманска, Владивостока, Ставрополя, Махачкалы, Саранска, Челябинска, Новороссийска, Сочи, Москва, Питера с областью и еще жители Севастополя. При этом самый высокий спрос на недвижимость отмечен в Мурманске, Пензе, Саратове, Брянске, Воронеже, Тольятти, Архангельске, Сургуте, Орле, а также в Екатеринбурге. А с нами сейчас на связи Константин Бурсуков, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт Недвижимость». Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот 3 миллиона 230 тысяч рублей, максимальную сумму, которую люди готовы потратить, это в смысле, сколько у них есть на руках, или они оценивают, что вот недвижимость в их городе может столько стоить?
Ну, очевидно, да, что люди понимают, сколько примерно стоит у них недвижимость в городе, и понятно, что, скорее всего, речь идет именно о тратах тех денег, которые есть. Хотя непонятно вообще, в каких регионах этот опрос проводился. Угу. Может быть, там как раз квартира столько примерно и стоит.
Так. Но по факту, почему суммы настолько вот оторваны от реальной стоимости квартиры? То есть можем ли мы говорить о том, что рынок слишком сильно переоценен недвижимости? И объективно совершенно, и плюс еще текущие условия по ипотеке делают фактически для многих людей невозможным приобретение жилья.
Ну, весь вопрос ведь всегда лежит в плоскости того, у кого вы спрашиваете.
Да.
Если вы спросите у продавца, продавец скажет, что рынок недооценен. Если вы спросите у покупателя, он скажет, что рынок переоценен. Поэтому вопрос переоценки или недооценки рынка, он лежит как раз вот где-то.
Ну, объективно, есть наверняка какие-то факторы.
А как объективно можно судить? Объективно что? Ну, люди покупают и по сегодняшним ценам квартиры. Объективно можно говорить о том, что эти цены высокие или нет?
Нет, так-то можно сделать, конечно, и квартиру, не знаю, 33 квадратных метра за, там, не знаю, где-нибудь в Пензе за 15 миллионов рублей, и наверняка найдутся люди. Но вопрос идет, понимаете, реальной стоимости и, соответственно, тех затрат, которые люди несут, чтобы эту квартиру получить, чтобы выплатить эту ипотеку, чтобы, там, не знаю, отдавать платежи и по последнюю корку хлеба доедать. Ну, вы понимаете.
Понимаете, какая ситуация? Вот если говорить о себе, ну, вот приходить в сторону, да, давайте узнаем, сколько стоит построить конкретную квартиру и поймем, это вообще цена справедлива или нет, то мы, понятно, увидим, что цена несправедлива. Но просто суть в том, что вот в Москве квартиры стоят дороже, чем не в Москве, потому что это Москва. Вот тут есть и вот этот момент, да, локация определяет цену в том числе, и справедливая цена, она на самом деле регулируется рынком. Если, как вы в вашем примере сказали, в Пензе за 15 миллионов будут массово квартиры покупать, значит, это справедливая цена. На сегодняшний момент бытует мнение у людей, ну вот в целом, да, вот так в массе, что цены сегодня несправедливы. Они оперируют чем? Тем, что в период с 2020 года по конец 2021 года цены выросли в два раза. И они говорят, что этот рост ничем не обоснован, это несправедливо, но на это я тоже могу заметить, что если вы вернетесь в 2020 год, то вы обнаружите, что только к концу 2020 года цены достигли уровня 2014 года после падения, которое произошло в 2015 году. А за это время было, извините, но 6 лет инфляции, которая где-то 50% только официальная была.
Угу.
Очевидно, что на самом деле этот рост был обоснован. Многие говорят, это льготная ипотека надула пузырь. Но я еще в конце 2021 года у себя на канале говорил, что льготная ипотека здесь ни при чем, а есть объективный фактор. Просто большая инфляция, и кучу лет цены не росли. То есть, по сути, можно говорить о том, что вот конец 2020 года – это цены 2014, и добавьте сюда 50% инфляции. Вот вам цена 2021 года. Ну и плюс какой-то рост, опережающий инфляцию. И, по сути, в этой ситуации тогда можно, если вот так смотреть на это все, то цены будут справедливыми. Но для людей вот такой вот быстрый рост, он непривычен, он неприятен. И они говорят, что да, цена несправедливая. Но заметим, в 2022 году цены упали процентов на 20. Сейчас они, кстати, до уровня начала 2022 года еще, ну, уже почти приблизились, но не доросли еще. То есть вот мы сидим в ситуации, когда высокие ставки по ипотеке, по сути, сдерживают спрос. И поэтому люди и говорят, что, слушайте, ну мы при таких обстоятельствах покупать не готовы.
Да.
А если вы сегодня опустите ставки по ипотеке вот здесь и сейчас в уровень там 10%, например, то вы увидите, что люди будут покупать. Вот они будут говорить, что это дорого, но они будут покупать квартиры в большом объеме, в массе. Да? То есть в массе люди будут говорить, что они по таким ценам готовы покупать. Потому что сегодня цена квартиры так сложилась уже, да, определяется, по сути, не самой стоимостью, а возможностью ее купить, то есть возможностью оплачивать ипотечный кредит. Потому что если бы люди сегодня зарабатывали так, что они могли бы платить ипотечный кредит по ставке 16%, ну, то есть у нас так, инфляция бы, у нас инфляция и так она больше, чем ключевая ставка. Если бы зарплаты у людей прибавились бы с такой же скоростью, то люди бы сказали бы, ну и что, ну мы сейчас готовы покупать, у меня вот зарплата за год 20% выросла.
Так вот, конечно, ну, подумаешь, же здесь этот диссонанс и возникает, понимаете?
Вот, да, и именно в этом вся проблема. То есть вся проблема вот этих вот, цифра понятна, 3 миллиона с лишним. На самом деле, если вы посмотрите, то вы увидите, что средний ипотечный кредит сегодня как раз на вторичку где-то в районе 3 миллионов. Вот как-то цифры вот здесь бьются. То есть люди примерно понимают, что вот, ну, в среднем вот у меня есть 3 миллиона, я их готов потратить, а дальше этой ипотекой доберу. Кто-то там добирает 3 плюс 3, вот у вас 6 уже получается, да? Понимаете, да, где-то вот здесь вот лежит ответ на ваш вопрос.
Понятно. Спасибо. Да, Константин, благодарю вас. Константин Барсуков был с нами, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт Недвижимость». Проблема в монополии строительства, еще раз пусть укажет себестоимость однушки, говорит Алекс. Вопрос, где? Если зарплата вырастет, квартиры опять взлетят, говорит Света. То есть не угнаться, в принципе, никогда. Не помню, чтобы квартиры дешевели в два раза в 2015 году. Нет, в два раза, конечно, не дешевели квартиры, но там было какое-то падение, но незначительное, там процентов 20-25, вот что-то подобное было. Не найдутся у нас в Пензе те, кто возьмет 33 квадрата и за 15 миллионов. Вы нас с Москвой не сравниваете. Я условно говорю, 13-й войн. Условно, потому что действительно речь идет о том, что люди, в принципе, если у них вот прям совсем с жильем проблема, им надо срочно что-то, конечно же, они напрягутся, конечно же, они там найдут третью, пятую, 25-ю работу, они даже возьмут, скорее всего, ипотеку под какие-то баснословные проценты, ну, просто если у них так ситуация в жизни сложилась. Но во многом это продиктовано как раз тем, мы со многими финансистами на эту тему говорили, что у нас есть определенный дисбаланс. Во-первых, жилья много в стране построено, но оно стоит столько, что его продать сложно, потому что его не покупают, это жилье. Но по отчетам построенных квадратных метров планы, в общем-то, хорошие, планы выполняются. И здесь вопрос, конечно, возникает в том, насколько... Вот если люди говорят, у меня есть 3 миллиона 230 тысяч рублей, то есть, допустим, это первоначальный взнос по ипотеке, да? И он рассчитывает, что ипотека у него дополнительно будет там те же самые 3 миллиона рублей. Ну, хорошо, 5 миллионов рублей. Но когда у него есть 3 миллиона, а квартира, которая ему нужна объективно, она стоит, ну, как бы в базе своей, не знаю, там, 15, и ему, получается, в 12 миллионов рублей надо брать ипотеки, это уже, кажется, определенный перекос. Есть, конечно, счастливчики, у которых есть 12 миллионов, но квартира стоит 15, и тогда 3 миллиона нужно добрать, да. Но чаще всего бывает обратная история. Вот, и поэтому здесь возникает вопрос, насколько вот этот дисбаланс, он как долго он будет сохраняться? Потому что мы понимаем, что да, застройщикам нужно продавать свое жилье. При этом мы понимаем, что застройщики хотят продавать с максимальной какой-то маржой для себя и получать какую-то максимальную маржу. С другой стороны, и люди тоже, может быть, даже отдадут предпочтение, например, недвижимости в аренду или останутся в своей однушке вчетвером, но просто потому, что объективно они не тянут те цены, которые сейчас предлагаются на рынке недвижимости. Например, первичного жилья. Когда еще нужно дополнительно 1-3-4 миллиона, наверное, вложить в ремонт, и тогда вопрос вообще, что делать в ближайшие 50 лет жизни. Но разве что только работать на эту квартиру.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием интернизации. Президент в ходе встречи он поблагодарил главу Русской Православной Церкви за труды. В свою очередь патриарх Кирилл отметил высокий уровень церковно-государственных отношений, благодаря которому удалось открывать новые епархии, храмы и монастыри. Вопрос, конечно, как оценить результаты работы патриарха Кирилла за этот срок на своем посту. Роман Лункин сейчас будет с нами на связи, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук. То есть мы понимаем, что на эти 15 лет, да, пришлись и непростые времена. Тут, конечно же, основной вопрос – это история с православной церковью на Украине. Говорили как раз, когда вот этот весь кризис возник и отделение происходило вот этой украинской церкви, что речь шла о фактически, ну, довольно серьезной потере в пастве у РПЦ. И здесь был, конечно, политический аспект очень мощный, который продвигается на Украине. И вопрос, конечно, как теперь с этим работать. Роман Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, как все-таки можно оценить результаты работы патриарха Кирилла за вот 15-летие нахождения на посту своем?
Патриарха Кирилла можно полноправно назвать исторической фигурой, исторической личностью, которая изменила жизнь церкви и в какой-то степени через церковную жизнь изменилось и наше российское общество. И российское государство, поскольку государство и церковь, они как бы взаимно влияют друг на друга, а их жизни тесно связаны. Конечно, есть цифровое выражение, потому что за последние 15 лет в два раза, даже более чем в два раза увеличилось количество епархий, епископов. Сейчас в Русской Церкви 324 епархии и более 400 епископов. При патриархе Алексея II в целом было меньше 200. И кстати сказать, что когда патриарх Кирилл стал во главе церкви, епископов и приходов, значит, по регистрации было больше в Украинской православной церкви, к примеру. Угу. То есть в начале 2000-х годов по численности даже вот такого высшего духовенства и приходов Украинская церковь превосходила Русскую православную церковь именно на территории Российской Федерации. Потому что есть еще разные национальные поместные церкви, там Молдавия, другие церкви там в странах Балтии и так далее. Это все тоже как бы Московский патриархат, Русская православная церковь. Так. Но за время патриарха Кирилла очень многое изменилось. И теперь Русская православная церковь это в общем такая как бы масштабная. Это один из самых масштабных и сильных гражданских институтов в России. То есть вот другого такого по силе просто нет. Это такой стержень как бы общественной жизни. Если Алексей II был все-таки строителем, он стремился сохранить то, что есть, и тогда было время возвращения как бы святынь, монастырей, храмов там, и так далее, церкви, то патриарх Кирилл все-таки... Он сделал акцент на миссии, на развитие церковной жизни.
Роман Николаевич, вот, а почему почему за это время вопрос стал многими людьми ставиться о как раз погружении церкви в государственную жизнь, хотя вроде бы в Конституции написано, что церковь от государства отделена, но даже сам Кирилл говорит, что вот высокий уровень церковно-государственных отношений, то есть церковь стала считаться именно РПЦ, не как религия, а институт РПЦ стал считаться частью государственной системы, и как будто бы это плохо. Или неправильно?
Здесь есть, по крайней мере, вот два таких аспекта. Первый, что, во-первых, действительно, там массу реформ, начинаний, инициатив и церковных проектов, в том числе по поддержанию тех святынь, которые исторические памятники, которые есть у церкви. Очень многие там общественные проекты церкви, они, конечно, невозможны без поддержки государства, прямой или косвенной.
Угу.
Во-вторых, все-таки есть определенные такие стереотипы, доставшиеся в рамках интеллектуальной среды, там, в масс-медиа, в общем, среди интеллигенции, доставшиеся из советского времени, которые, которые подразумевают, что религия, церковь, это личное дело каждого человека, это где-то вот в душе, это приватное дело. То есть это воспитывалось и в советское время, но это же один из основных принципов такой либерально-демократической западной системы, когда вот религия, церковь хорошо бы отодвинуть куда-нибудь подальше и в публичном пространстве, чтобы вообще не было ничего религиозного, чтобы, не дай бог, никого не оскорбить, ну и вообще зачем это нужно. Ну, поэтому, кстати, вот возникают вот эти споры о том, что кресты там замазывают на разных эмблемах.
Да.
И когда при патриархе Кирилле был поставлен вопрос о православных предметах в школе, о теологии в вузах, о богословском образовании, о присутствии церкви в качестве там больничных капелланов, в качестве вот, военного духовенства, которое кормляет российскую армию, это было как раз этот же вопрос был поставлен в 2009 году еще на встрече президента тогда президента Медведева с религиозными лидерами и с патриархом Кириллом, когда были поставлены эти вопросы. Потом на протяжении, наверное, лет 10 эти вопросы постепенно решались, то есть очень постепенно. Но увеличение роли церкви в обществе в разных сферах, и в общественной, в политической там, и так далее, все это, конечно, вызывало у одних одобрение и оживление церковной жизни, приходской, общинной жизни внутри церкви, у других возмущение и даже такую агрессивную критику в адрес лично патриарха Кирилла. Я не знаю, насколько патриарх к этому вообще был готов, но по его словам, он как бы взял на себя этот крест и осознал, что, что оживление церковной жизни, как бы разрушение такого мертвенного образа церкви как музея, оно, в общем-то, ну, невозможно без возникновения разного рода противоречий, разных идейных течений внутри церкви, которые будут между собой бороться, потом и критика в адрес церкви, что то она слишком сильная, то она слишком слабая. То есть возникло действительно такое поле для, для общественной дискуссии о роли церкви. Это очень хорошо как раз. Это говорит о том, что церковь живая, она развивается.
Но наши слушатели говорят, значит, количество епархий увеличилось, но что с прихожанами и как реально можно оценить степень воцерковленности российского общества православных?
На степень воцерковленности, в общем, можно оценивать, исходя из того, какие цели вы ставите. И исходя из тех вопросов, которые как бы задаются, такой ответ можно получить.
Так.
То есть здесь можно найти и 3%, можно найти и, там, не знаю, 15%, а можно и 80% людей, которые называют себя православными и относят себя к православной культуре. Для патриарха Кирилла это еще было в его программе «Слово пастыря», которое он постоянно вел, и сейчас также он постоянно выступает с проповедями. Было важно, чтобы люди все-таки сознательно приходили в церковь. И поэтому были введены там курсы катехизации перед крещением, стали спрашивать там перед у крестных родителей, что они вообще думают о вере, в кого они верят. Перед венчанием стали спрашивать вообще, а зачем вы венчаетесь там? И там символ веры, отче наш, хотя бы рассказать, Богородица, Дева, радуйся. Опять же, некоторых это возмущало, я сам с этим сталкивался. Но я лично тоже, хотя я как бы давно вот хожу в церковь и ходил, но я специально тоже вот прошел такой курс катехизации, поскольку был крестным.
То есть погрузились. Да, у нас буквально 5 секунд.
И, соответственно, это как раз работает.
Спасибо. Конечно. Спасибо большое, Роман Николаевич.
Это уменьшает количество верующих, но сплачивает общину.
Спасибо, благодарю вас. Роман Лункин был с нами, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук. Информационный выпуск мы продолжим.